ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, доброе утро. В Нью-Йорке утро, а у вас уже вечер. Но так или иначе, мы продолжаем наши лекции по Шримад-Бхагаватам. И сегодня у нас 27-й текст 2 главы 1 песни Шримад-Бхагаватам. Санскрит звучит так.
Раджастамах пракритая самашила баджантива Питрибута праджен праджешадин Шрия Шрия Ишварья Прадженсава.
Перевод. Те, кто находятся под влиянием гун страсти и невежества, поклоняются предкам, другим живым существам и полубогам, управляющим делами мироздания, ибо ими движет стремление к материальным благам, женщинам, богатству, власти и потомству. Еще раз текст. Те, кто находится под влиянием гун страсти и невежества, поклоняются предкам, другим живым существам и полубогам, управляющим делами мироздания, ибо ими движет стремление к материальным благам, женщинам, богатству, власти и потомству. Интересно, вчера я вечером проводил встречу для нью-йоркского клуба P3000, и мне сказали, что у них очередная тема, на которой хорошо было бы порассказывать что-то, это гуны материальной природы. И я в течение часа рассказывал участникам этого клуба о гунах, и сам удивился, насколько это интересная тема. Яркий пример того, насколько практично ведическое знание. В западной психологии о гунах ничего не известно. И понятно почему. Потому что гуны увидеть может только тот, кто находится вне гун. Или в более высокой гуне. То есть гун невежества может увидеть только тот, кто находится в гуне страсти. Гуну страсти может увидеть только тот, кто находится в благости. А все гуны можно видеть только с трансцендентного уровня. Поэтому западная психология ничего об этом не знает. Но когда мы, опираясь на ведическое знание, начинаем говорить о гунах, то все становится понятно. Сразу понятны причины определенного поведения людей, понятны их предпочтения, потому что гуны определяют все. Какая музыка человеку нравится, какую пищу он предпочитает есть, какие цели он ставит в своей жизни, как он действует. И в том числе, какой религии он следует. То есть, кому он хочет поклоняться и для чего. Может, религия тоже бывает в гунах. В Шримад-Бхагаватам в третьей песне Господь Капила-дева, давая наставление своей матери Девахути, рассказывает о том, как совершается преданное служение в гунах. Описывает признаки преданного в гуне невежества, признаки преданного в гуне страсти, признаки преданного в гуне благости. Очень интересно, мы вчера рассматривали разные практические примеры этого. Один человек из этого клуба P3000 сказал мне: «Я вот сам христианин, а вот мой брат, он вайшнав. Но он очень нетерпимо относится к другим религиям. Говорит, что все, кроме Кришны, это вообще отстой, ерунда и никуда не годится». Вот. Что это значит? Что мне ему сказать? Я ответил этому человеку. Просто означает, что ваш брат находится под воздействием гуна невежества. Он вайшнав, но в гуне невежества. Человек в гуне невежества, он всегда склонен к фанатизму, склонен к отрицанию других, к противостоянию и так далее. А так можем видеть, как практично все это работает. И вот сегодняшний наш стих, он тоже говорит о гунах материальной природы, поэтому я вспомнил про вчерашнюю нашу программу. И в соответствии с этим стихом, люди, которые находятся в гунах страсти и невежества, они ставят перед собой материальные цели. То есть они могут следовать какой-то религии, но при этом ставят материальные цели. Но материальный успех, наслаждение обычно связывается с женщинами, деньгами, властью, как правило, эти вещи. И имея такие цели перед собой, человек, который находится в страсти или в невежестве, он совершает поклонение, которое принесет ему эти цели. И в Ведах есть такие виды поклонения описаны, как можно, поклоняясь разным полубогам, достигать каких-то материальных целей. Это такие ведические технологии достижения успеха. Понятно, что в наше время никто этому не следует, по крайней мере, за пределами Индии. И те, кто находится в гунах страсти и невежества, они пытаются достигать материальных целей другими способами. Например, сейчас я нахожусь в Нью-Йорке, и Нью-Йорк – это такое ярко выраженное место в гуне страсти. То есть сам внешний облик Нью-Йорка – это олицетворенная страсть. Эти небоскребы, которых тут огромное количество. Что это такое? Просто это, на самом деле, это проявление жадности, потому что земля стоит дорого, человек покупает землю, и чтобы как можно больше получить денег с этого места, строить как можно более высокий дом. Таким образом, весь Нью-Йорк, по крайней мере, часть, которая называется Манхэттен, покрылась небоскребами. Ярко выраженная цивилизация в гуне страсти. Все, что происходит в Нью-Йорке, люди бегают, постоянно очень сильно заняты, очень много работают. То есть они достигают своих материальных целей, причем успешно. Нью-Йорк, несомненно, самый богатый город мира. Успешно их достигают, но используя даже не ведические технологии, а более примитивные, такие кальюжные технологии. То есть просто угрокарма, да, то есть просто погружение в активную материальную деятельность, без вообще какого-то ни было поклонения. Так действуют современные люди. Современные люди в гуне невежества никому не поклоняются, просто пьют алкоголь и принимают наркотики. Так, уж к слову, как характерная такая иллюстрация гуна невежества, вспоминается один рекламный плакат, который был в московском метро лет 10-15 назад. На этом рекламном плакате были изображены два мужчины с кружками, и надпись гласила: «А кому сейчас легко?» Это была реклама пива. Вот эта вот фраза «кому сейчас легко, а раз сложно, то что делать? Надо выпить». Это вот концентрированное выражение гуна невежества. Гуна страсти, там надписи другие, да, там надпись «достигай», «будущее зависит от тебя», «все в твоих руках», «действуй, работай, получишь все». Гуна страсти. Но так или иначе, вернемся к нашему стиху. То есть достигаем наших материальных целей при помощи ведических технологий, то есть поклонением полубогам и предкам, или мы достигаем такими современными кальюжными технологиями, просто при помощи деятельности, определенной деятельности в какой-то гуне. Но и то, и другое не имеет особого смысла, потому что сами по себе цели поставлены неправильно, то есть цели временные, цели, не приносящие истинного счастья и успеха. Поэтому смысл того, о чем говорит этот стих, как и вся предыдущая серия стихов Бхагаватам, что поклоняться нужно Господу Вишну, Всевышнему. Потому что такое поклонение, оно находится в гуне благости, и оно приносит вечные цели, оно приносит достижение истинного счастья, которого так желает душа человека. Давайте почитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Комментарий. «Те, чьи намерения вернуться обратно к Богу серьезные, не нуждаются в поклонении полубогам, к какому бы разряду эти полубоги не относились. В Бхагавад-гите 7.20 и 23 ясно сказано, что те, кто помешан на материальных наслаждениях, обращаются к разным полубогам за приходящими благами, которые предназначены для людей со скудными знаниями. Не стоит стремиться к более изощренным материальным наслаждениям. Их нужно позволять себе лишь в той мере, в какой они действительно необходимы для поддержания жизни, не больше и не меньше. Умножать материальные наслаждения значит обрекать себя на все новые и новые страдания материального существования. Больше денег, больше женщин, ложный аристократизм. Таковы некоторые из запросов материалистичного человека, ибо ему неведомы блага, которые можно получить, поклоняясь Вишну. Поклонение Вишну может принести благо и в этой жизни, и в жизни после смерти. Забыв об этих принципах, глупые люди, стремящиеся иметь больше денег, больше жены, больше детей, поклоняются разным полубогам. Цель жизни в том, чтобы положить конец страданиям, а не усугублять их». Тут Шрила Прабхупада очень важный закон формулирует, который часто мы не понимаем. Заключается в том, что увеличение материального наслаждения ведет на самом деле к увеличению страданий. Люди не понимают этого, но таков закон гуны страсти. Говорится, что в гуне невежества человек страдает всегда. Может быть, даже не понимая этого, находясь в иллюзии, но он всегда страдает. В гуне страсти наслаждение и страдания чередуются, но заканчивается всегда все страданием, разочарованием. Поэтому про гуну страсти говорится, она вначале, как мед, потом как яд. В начале наслаждение, потом всегда приходит страдание. Такой просто закон, который не понимают люди. В гуне благости все наоборот. В начале как яд, потом как мед. Как яд в благости означает, что мы принимаем на себя добровольно какие-то ограничения, аскезу, следуем каким-то принципам регулирующим. Это признаки гуны благости. Результат всегда является счастье. Человек в благости всегда проявляет свою естественную природу счастья. И вот то, что человек в страсти, который ставит материальные цели, в конце концов всегда приходит к страху, к краху, к страданию, мы должны понять, просто оглядевшись вокруг себя. Та же история современной американской цивилизации очень ясно показывает. Не было более знаменитой женщины, например, чем Мэрилин Монро. До сих пор ей поклоняются многие люди в Америке. Когда я был недавно в Лос-Анджелесе, там есть такой бульвар звезд Голливуда, и там самые знаменитые личности, в честь них сделаны звезды, а еще более знаменитые, там есть отпечатки их стоп. Ну, правда, они в бетоне отпечатки, поэтому не стоп, а в башмаках. То есть там есть отпечаток лотосной стопы Мэрилин Монро, и до сих пор поклоняются. Но можно вспомнить, чем закончилась ее жизнь. Хотя она была настолько знаменита, настолько богата, но она покончила с собой, придя к полному разочарованию, не способная преодолеть несчастье в своей жизни. Других много примеров можно привести. У меня перед глазами пример Бориса Березовского, про которого наверняка многие знают, один из самых богатых людей в России. Он был еще недавно. Когда я делал диплом в Институте проблем управления в 80-е годы, то на двери соседнего кабинета, рядом с тем местом, куда я ходил, висела табличка «Борис Березовский, доктор наук, лауреат премии Ленинского комсомола». Он был руководителем какого-то отдела в Институте проблем управления. Молодой, талантливый ученый. Потом началась эпоха 90-х годов, начал успешно заниматься бизнесом, стал одним из самых богатых людей в России, стал вмешиваться в политику, пытаться влиять на государственные решения. Потом, когда появился Путин, то он был вынужден эмигрировать. Но эту историю наверняка вы знаете. Важно другое. Важно то, что Березовский реально своими усилиями, своим талантом достиг невероятного. Он стал одним из самых богатых людей, миллиардеров. В его жизни было очень много денег, очень много женщин, очень много власти. Чем закончилась его жизнь? Он покончил с собой, он повесился в туалете своего дома пару лет назад в Англии. Полное разочарование, полный крах, полная пустота. Один из ярких примеров, но таких примеров можно найти много. И все они будут иллюстрировать просто то философское положение, которое Шрила Прабхупада отмечает здесь в комментарии. То есть погоня за материальными благами, чрезмерная, по крайней мере, погоня за чрезмерными материальными благами, всегда будет кончаться страданием. Поэтому стоит ли тратить на это свои силы? Продолжаем комментарий. Ради материального наслаждения не обязательно обращаться к полубогам. Полубоги всего лишь слуги Господа, и они обязаны поставлять все необходимое для жизни – воду, свет, воздух и так далее. Нужно усердно трудиться и поклоняться Верховному Господу, предлагая Ему добытые в поте лица плоды своего труда. Это должно стать жизненным принципом. Прабхупада выделяет эту фразу курсивом. Человек должен тщательно и добросовестно с верой в Бога исполнять свои обязанности. Это поможет ему постепенно продвигаться по пути, ведущему обратно к Богу. Это тоже важное положение в вайшнавской философии. Нет вообще необходимости поклоняться полубогам, даже ради материальных целей. Понятно, что у человека есть какая-то потребность в определенных материальных благах, особенно если он человек семейный и должен поддерживать семью, но нет необходимости в отдельном поклонении для этого. Если мы просто поклоняемся Верховной Личности Бога, Кришне или Вишне, Вишну в нашей жизни и, исполняя свои обязанности, совершая работу, предлагаем ему плоды нашего труда, само собой наши материальные проблемы будут решаться, и при этом будем совершать духовный прогресс. То есть, решая свои материальные проблемы, мы будем не деградировать, не погружаться в невежество, будем идти не в сторону страдания, а в сторону счастья. На самом деле, когда человек полностью погружается в преданное служение, ему вообще уже не нужно думать о каких-то усилиях на поддержание материального тела. Конечно, требует какого-то времени, пока мы сможем настолько погрузиться в преданное служение, но примеры перед глазами, вообще моя собственная жизнь. Я вот сейчас в Нью-Йорке нахожусь. Люди тратят огромные деньги, чтобы приехать в Америку просто из любопытства. Покупают билеты, делают визы, тратят огромные деньги на покупку тура, оплату гостиниц. Тысячи долларов нужно потратить, чтобы приехать в Нью-Йорк на экскурсию. Я вот сейчас в Нью-Йорке на экскурсии не потратил ни одной копейки. Просто потому, что я полностью занят преданным служением, и Кришна. Кришна обеспечивает все, и даже чуть больше, да, то есть не то, что я там никогда, так сказать, последние 25 лет своей жизни не голодал, никогда у меня не было недостатка, в чем бы то ни было, на самом деле, недостатка. Хотя я ничем не занимаюсь, кроме преданного служения, кроме проповеди вайшнавской философии. Но даже исполняются какие-то желания, знаете, которые даже и не очень-то и желания. Ну, интересно вообще поездить по миру. И, в принципе, интересно было бы съездить в Америку, хотя сознательно таких целей я перед собой не ставил. Эти желания исполняются вообще без малейших усилий. Просто потому, что в Америке появляется бхакти-рикша, и можно ехать туда и проповедовать, и так уж параллельно погулять, посмотреть, что такое Нью-Йорк. А Матша Прамопад мне рассказывал такую же историю, что у нее всегда было желание путешествовать, но они жили в Омане, в мусульманской стране, много работали, и ее муж не слишком поощрял это желание путешествовать. Однако сейчас, за счет того, что бхакти-рикша развивается по всему миру, ее повсюду приглашают, ей приходится путешествовать повсюду, и так Кришна между делом исполняет еще какое-то ее небольшое желание к путешествиям. Таких примеров много. Чайтанья Чарамапрабху, который оставил свою работу еще 30 лет назад, в 86 году, и с тех пор ни разу ему не приходилось думать о том, как поддерживать семью, где брать деньги, потому что Кришна обеспечивал полностью. Просто потому, что он полностью посвятил себя служению. Это, конечно, не стоит имитировать, не значит, что всем нужно прямо завтра же оставить работу, но это факт. Чем больше мы погружаемся в преданное служение, тем меньше нам нужно думать о каких-то особых усилиях для поддержания своего тела, исполнения каких-то своих желаний в этом мире. Давайте почитаем дальше. Завершение комментария. Когда Господь Шри Кришна лично присутствовал в Раджа-дхаме, он отменил обряд поклонения полубогу Индре и посоветовал жителям Враджа поклоняться Богу, выполняя свой долг с верой в Него. Поклонение полубогам ради материальной выгоды – это в сущности извращение религии. Такого рода религиозная деятельность была осуждена в самом начале Бхагаватам, где она названа Кайтава-дхармой. В мире есть только одна религия, которой надлежит следовать всем и каждому. Это Бхагавата-дхарма, религия, которая учит поклоняться верховной личности Бога и никому более. Все остальное – это кайтава-дхарма, это обман. Обманная религия, говорит Шримад Бхагаватам. Есть только одна религия. И когда мы говорим эти слова, конечно, их нужно понимать правильно. То есть это не значит, что только у вайшнавов есть истинная религия. Потому что, в общем-то, все основные религии этого мира, религии, которые касаются поклонения Всевышнему, разглашают то же самое. Нет Бога, кроме Аллаха. Да, то есть не нужно поклоняться никому, кроме Всевышнего. Просто Шримад Бхагаватам немножко больше про Аллаха рассказывается. Выясняет, что его Кришна зовут. И рассказывается про игры Аллаха во Вриндаване под именем Кришна и так далее. То есть все основные религии продолжают ту же самую идею. Нет смысла поклоняться кому-то еще. Та же идея в иудаизме была провозглашена, когда Моисей разбивал всех идолов. И этот известный золотой теленок, которого создали его последователи, когда он на минуточку отошел, чтобы получить заповеди на горе, то его народ начал поклоняться золотому тельцу. Моисей вернулся, в гневе разбил его, потому что нет Бога, кроме Якова, да, то есть никому больше не нужно поклоняться. Собственно, весь Ветхий Завет, вся история еврейского народа говорит именно об этом. Все эти истории показывают, что никому больше поклоняться не надо, а если вы начинаете кому-то поклоняться, вся история об этом там, да, то у вас будут проблемы. Та же самая идея раннее христианство очень активно провозглашало, потому что раннее христианство распространялось в тех землях, где уже было принято какое-то поклонение полубогам. И таким образом им нужно было провозглашать, что не нужно поклоняться полубогам, нужно поклоняться Всевышнему. Я помню историю, как апостол Павел, это описывается в Деяниях апостолов, пришел в какой-то из греческих городов, или египетских, не помню. И там в храме, куда он пришел, в местный храм, где поклонялись местные жители, было много-много разных богов. Бог того, бог этого, бог еще чего-то. И был последний бог, последнее божество, и там было написано «неизвестному, неведомому богу». То есть на всякий случай там поставили еще мурти какого-то бога, про которого было неизвестно, кто он. И апостол Павел, как искусный проповедник, сказал, вот, я вам, к вам как раз от этого Бога пришел. Вот неизвестный вам Бог, это и есть Всевышний. И именно ему нужно поклоняться, а больше никому поклоняться не нужно, сказал апостол Павел. Но потом ранние христиане, они уже более агрессивно действовали, и приходя на какую-то землю, они просто разбивали идолов, уничтожали их. Так было в Киеве все время сделано после крещения, когда идолов просто покидали в реку. Так было в других местах, где просто божества разбивали. Это может быть не очень правильно, потому что мы помним вчерашний стих, где говорилось, что настоящий вайшнав, он с уважением относится к полубогам. Он не будет разбивать мурти полубогов. Но при этом он понимает, что нет смысла поклонения им. То есть поклоняться нужно Всевышнему. И как бы вы его ни называли, Аллах, или Егова, или как-то еще, или Кришна, или Вишну, но мы понимаем, речь идет о Всевышнем, то есть, собственно, тот Бог, который удовлетворяет Дух, который есть абсолютная истина, частичками которого мы являемся. Вот ему нужно поклоняться, все остальное, любое другое поклонение – особого смысла не имеет и диктуется только материальными желаниями. Люди, обезумевшие от материальных желаний, как говорится в ведических писаниях, они поклоняются полубогам. Вот давайте на этом закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Сейчас я посмотрю, есть ли вопросы. Да, есть вопрос. Похоже, интересно. Сейчас я его прочитаю. В прошлой лекции вы говорили о том, что мы уважаем полубогов, потому что они так или иначе преданы Господу, но не поклоняемся им. Сейчас я на повышении квалификации по астрологии. Там поем мантру Ганеша, прославляю как преданного Кришны, а затем повторяю мантру Кришне, прося взять плоды нашего труда на моей работе, где, в общем-то, я и не зарабатываю. Просто прихожу кормить просадом, общаться на тему женского ведического клуба. Сложилась такая ситуация, что оставаться там не представляется возможным, а просто быть дома постоянно не хочется. Санкхилка на меня не идет очень, но вот пробую через астрологию хорошо. После консультации от меня уходят люди, в руках унося Бхагавад-гиту или Шупанишат. А на самом деле мне всего хватает, и я не хотела бы заниматься ничем другим, кроме преданного служения. Но родители, живущие в другом городе, беспокоятся, что у меня хватает, конечно, на жизнь, но если что-то случится, то, конечно, не хватит. Вопрос. Как вы относитесь к косвенным видам проповеди, таким как астрология? Это занятие из разряда поклонения полубогам? Очень популярная тема в вайшнавском обществе. В наше время ведут споры в разных социальных сетях, на форумах, как относиться к психологии, к преданным, которые занимаются психологией. Есть такие, знаете, жесткие последователи Шрилы Прабхупады, как они себя называют, которые считают, что во всем этом нет смысла, нужно просто ходить в вайшнавской одежде повсюду, распространять книги на улицах, больше ничего делать не надо, потому что так было при Шриле Прабхупаде, так было в 90-е годы. Но принцип очень простой, и сам Шрила Прабхупада в своей проповеди был очень практичным. Он всегда смотрел на то, что работает. Прабхупада во многом был реформатором в том, что и как он делал. И мы, будучи его последователями, тоже должны иметь такое сознание, не заштампованное, а открытое, и просто смотреть, что работает, что реально позволяет приводить людей к преданному служению. Понятно, что сама астрология – это практичная вещь, но она, конечно же, не заменяет практики преданного служения, поэтому вайшнавам не нужно уделять ей чрезмерно много внимания. Но вот как средство проповеди, это может быть очень интересно, потому что мы видим, что реально работает сейчас. Мы видим, что 90% новых преданных в России сейчас приходят через что? Через лекции доктора Турсунова, который как раз по астрологии, по аюрведе, по психологии, по семейным отношениям, через проповедь проекта P3000 и так далее. Реально 90%. В любом городе России, куда бы я ни приехал, если я прихожу на какую-нибудь встречу преданных бхакти-врикш, я спрашиваю, кто пришел через лекции доктора Турсунова, всегда поднимает руку больше половины. Причем это везде, это в любой точке мира, где есть какая-то русскоязычная публика. То же самое в Лондоне, то же самое в Израиле, то же самое в США, где я сейчас нахожусь. Если тут есть какие-то сейчас русскоязычные преданные, все они пришли или через доктора Турсунова, или через P3000, или через какие-то еще подобные виды проповеди. Поэтому это преданное служение. То есть, смотрите, вопрос не в том, нужна астрология или нет. Вопрос в том, зачем мы это делаем. В чем секрет успеха у Дайрекхама Прабу? Почему люди приходят через его лекции? Не потому, что он про аюрведу рассказывает астрологию, а потому, что он преданный. Потому что мантру внимательно повторяет. Потому что он с молитвой это делает. Потому что он реально хочет, чтобы через его лекции люди становились преданными. И в ответ на это искреннее желание это происходит. Аюрведа, астрология срабатывают. Поэтому ответ такой же, что как способ зарабатывать деньги, как бы честная астрология, это нормальное занятие, ничуть не хуже любого другого, лучше, наверное, потому что, по крайней мере, в благости. Если деньги особо не нужны, то мы можем заниматься астрологией как видом проповеди и очень успешно, еще раз. И все эти темы мы видим, что основной поток людей идет через это направление. Это, кстати, касается не только русских преданных, но и англоязычных. Я вчера был в Бхакти-центре местном в Нью-Йорке, созданном учениками Ринатсвами Махараджа. Сейчас это самая, ну, практически единственная реальная проповедническая точка в Нью-Йорке. Все остальные виды проповеди не работают здесь сейчас. Но в этом центре там преподают йогу, там хороший вегетарианский ресторан, там кулинарные курсы, там различные лекции по здоровому образу жизни, и при этом алтарная с Радхой Кришной, где проводят скиртаны. Это единственная точка, через которую сейчас присоединяются люди к движению в Нью-Йорке. То есть мы должны смотреть, что реально работает. Если люди через нашу деятельность, пусть даже астрологическую, становятся преданными, это очень хорошее преданное служение. Давайте еще вопросы посмотрим. Как понять разницу между желанием заработать побольше, обеспечить семью получше и выполнением дхармы? Где та грань? Потому что понимания того, что хочет Кришна от меня, у меня нет. Есть ли какие-то критерии для оценки неумеренности своих желаний? Да, это вопрос для грехаса очень актуальный, потому что грехасам так или иначе зарабатывать надо, и поддерживать семью надо. Вопрос, да, где эта грань, чтобы это было не чрезмерно? Тут нет какого-то общего ответа. Эта грань, как и уровень доходов, который не препятствует нашему преданному служению, совершенно разный. Мы, когда были в общине в Чхупати, посещали некоторых знаменитых бомбейских преданных. Среди них были миллионеры, например. Были в доме Кришначандры Прабу, хозяин заводов в Бомбее. У него несколькоэтажный особняк в центре Бомбея. И он живет, это его уровень жизни. То есть это его естественный уровень жизни. Он вырос в такой семье, где такой уровень жизни был задан. И для него это не проблема. То есть это никак не мешает его преданному служению. Он читает мантру внимательно, он является наставником, он много за что отвечает в этой общине. В этом своем особняке в центре Бомбея он проводит встречи преданных регулярно, там человек 200 помещается одновременно на программе. То есть все это чисто преданное служение, хотя при этом он миллионер, у него огромное количество денег. Но если мы с вами поставим перед собой такую цель заработать миллионы, то, скорее всего, это просто уничтожит под ноль наше преданное служение. Надо понимать нашу карму, наши возможности и объективно сказать то, что благоприятно для нас. Если попробовать дать какой-то критерий, очень простой. То есть нужно, чтобы так или иначе в вашем в жизни было достаточное время для качественной духовной практики. Нужно, чтобы у вас было время читать 16 кругов с утра, вы могли выполнять регулирующие принципы, слушать лекции, читать шастры и посещать бхакти-врикшу или проводить бхакти-врикшу. Я бы сказал, что это минимальный такой стандарт, который необходим, чтобы человек реально духовно продвигался. Если работа мешает этому, наверное, нужно работу немножечко уменьшить. Если мы это успеваем делать, и у нас есть желание, мы чувствуем себе желание зарабатывать больше, то это нормально, потому что, скорее всего, наша карма это позволяет, но тогда хорошо, если мы что-то жертвуем, потому что это очищает нашу деятельность. Это тоже вид преданного служения, и тоже необходимый в ИСКОН. Нам необходимо сделать для этого движения материально успешные преданные, потому что если они умеют зарабатывать деньги, потом они их жертвуют, то много чего хорошего можно на эти деньги делать. Можно храмы открывать, можно издавать журналы проповеднические, книги и так далее. Поэтому еще раз, вопрос естественно, ответа общего нет. В конце концов, как раз для этого существует отношение с духовным учителем, чтобы, или с наставниками, чтобы прояснять, какой уровень усилий в материальной жизни для меня является оптимальным. Похоже, вопросы наши закончились на сегодня. Большое вам спасибо за ваше внимание. Следующая трансляция, скорее всего, будет уже из Чикаго в понедельник. До новых встреч. Большое вам спасибо. Пожалуйста, будьте счастливы.